Глава 12. К поискам Портера Босх вернулся не раньше 4 часов утра. Он уже выпил в участке 2 чашки крепкого кофе и теперь держал в руках 3-ю. В Каприсе Гарри был один. Рикард любезно согласился доставить Тиджа в тюрьму. К сожалению, парень так и не заговорил, а его броня, сцементированная агрессивным нежеланием идти на контакт, ненавистью к копам и ложной гордостью, так и не дала ни единой трещинки. Рикард воспринял его упорное молчание как личный вызов и возобновил свои угрозы с таким рвением, которое не на шутку встревожило Босха. В конце концов он предложил Рикарду закончить и попросил зарегистрировать задержанного. Выйдя из комнаты для допросов, они уговорились встретиться в 7000 в 2 часа после обеда. К этому времени Тидж уже должен был провести в тюрьме 10 часов и, так сказать, ощутить ее на вкус. Чтобы принять окончательное решение, этого вполне хватило бы. И вот теперь Босх снова объезжал ночные забегаловки, своеобразные клубы, члены которых приходили сюда после официального закрытия баров со своими бутылками и платили только за место у стойки и, так сказать, за обстановку. Разумеется, это была настоящая обдираловка, тем более, что некоторые клубы даже взымали с клиентов нечто вроде членских взносов, но иные люди физически не способны напиваться дома в одиночестве. Другие же просто не имели такого места, которое могли бы назвать своим домом. У светофора на перекрестке бульваров Сансет и Вестерн справа от машины Босха возникло какое-то неясное движение. Гарри увидел темную фигуру, склонившуюся над капотом с пассажирской стороны, и инстинктивно потянулся левой рукой к поясу, едва не выронив при этом свой кофе. Он сообразил, в чем дело, только потом, когда незнакомец начал тереть ветровое стекло грязной газетой. Бездомный бродяжка мыл ему машину в 5:30 утра, причем мыл плохо, размазывая грязь по стеклу. Гарри выудил из кармана доллар, протянул его нищему через окно, когда тот перешел на левую сторону и махнул рукой.
«Не стоит так стараться, приятель», — сказал он, и нищий молча отошел.
Босх поехал дальше, один за другим проверяя ночные клубы, расположенные в районе Эко-парка, неподалеку от полицейской академии и Чайна-тауна. Никаких следов Портера. Тогда он направился к шоссе Голливуд и, минуя центр города, вспомнил о парнишке, попавшим в окружную тюрьму. Скорее всего, его поместят в 7-й блок к наркоманам, где заключенные не так зверствуют. Если повезет, то с Тиджем все обойдется. Потом Босх увидел мощные голубые фургоны, выезжавшие из гаража «Таймс» с той стороны, где здание редакции примыкало к Спринг-стрит. Эти машины развозили по торговым точкам груз утренних новостей. Гарри быстро проверил 2 рюмочные около Паркер-центра, потом еще одну в районе притонов и ночлежек. Теперь он обшаривал заведение с самого низкого пошиба, неуклонно приближаясь к концу списка. Где же ему искать Портера? Наконец он остановился у заведения По, расположенного почти в самой середине 3-й авеню в окружении зданий Лос-Анджелес Таймс. Прихода Святой Вивианы стеклянных небоскребов банка, обозначавших границы финансового центра города. Пинчук здесь встречалось больше, чем где бы то ни было. В самые ранние утренние часы, прежде чем деловой центр оживляли алчность и толкотня, По, очевидно, делал неплохой бизнес. Бар располагался на 1-м этаже довоенной кирпичной постройки, уже давно предназначенной под снос Лос-Анджелесским градостроительным управлением. Здание не было сейсмобезопасным, его реконструкция наверняка обошлась бы гораздо дороже, чем строительство нового современного дома. Управление намеревалось снести его и возвести на его месте несколько совместных владений, которые привлекли бы в центр города новых жильцов, но пока весь проект оставался в подвешенном состоянии. Другое муниципальное ведомство, а именно Управление охраны памятников, пожелала стать владельцем дома По, как в просторечии именовалось это здание, намереваясь придать ему статус исторического памятника и оспаривала решение о сносе в судебном порядке. Таким образом, в ближайшие несколько лет дому ничто не грозило, и По процветал. Остальные 4 этажа были заброшены. Изнутри бар напоминал темную пещеру, вдоль которой протянулась длинная изогнутая стойка. Здесь не было ни столиков, ни кабинок, чтобы посидеть с друзьями. По предназначался только для того, чтобы пить в одиночестве. Идеальное место для нерешительных самоубийц, набирающихся мужества перед ответственным шагом. Для одиноких, надломленных копов, утративших способность выносить одиночество, некогда предпочитаемое ими. Для писателей, потерявших свой дар, и для священников, разучившихся прощать грехи даже самому себе. Идеальное место для того, чтобы пить до тех пор, пока в карманах еще остается хоть $1. Место на табурете у стойки стоило 5 зеленых. И еще за доллар вы получали ведерко льда, чтобы выпить принесенную с собой бутылку виски. Порция содовой стоила $3, но большинство здешних клиентов не разбавляли свое горькое лекарство. Так было дешевле, да и облегчение наступало скорее. Поговаривали, что По был назван вовсе не в честь писателя, а по первым буквам слов основополагающего философского принципа, которого придерживались его завсегдатаи. «Пей, и все обойдется». Хотя снаружи было довольно темно, в кабаке оказалось темнее. Переступив порог этой мрачной пещеры, Босх замер. Уж больно сильно она напоминала ему первые после выброски минуты во вьетконговских туннелях во Вьетнаме. Гарри стоял у входа, пока его глаза не привыкли к тусклому освещению бара настолько, что ему удалось разглядеть красную кожу, которой была обита стойка. Пахло здесь еще похлеще, чем в трейлере у Портера. Бармен в мятой белой рубахе и расстегнутом черном жилете охранял стеллажи с бутылками. На каждую из них была приклеена скотчем бирка с именем владельца. На стене за стеллажами горели красные неоновые лампы подсветки, отчего бутылки блестели неестественно и мрачно. Из темноты, слева от Босха, неожиданно донеслось.
«Черт, Гарри, откуда ты взялся? Меня, что ли, ищешь?»
Босх повернулся на голос и увидел в дальнем конце бара Портера. Он забрался туда, очевидно, за тем, чтобы заметить всякого, кто войдет в зал, прежде чем тот заметит его. Босх шагнул к нему. На стойке перед Портером стояли бокал для виски, полупустой стакан с водой и треть бутылки бурбона. Здесь же валялись разложенные веером банкноты на сумму $23 и пачка Кэмела. Подойдя вплотную, Босх увидел, что Портер снова повернулся к нему спиной и почувствовал, как в нем закипает гнев.
«Да, я ищу тебя». «Зачем?»
Гарри знал, то, что он задумал, нужно сделать быстро, до того, как жалость погасит его гнев. Схватив Портера за воротник свободной спортивной куртки, он сорвал ее с бывшего копа и дернул вниз так, чтобы Портер запутался в ней руками. Сигарета выпала из пальцев копа на пол, а Босх уже протянул руку и, выдернув пистолет из его наплечной кобуры, положил оружие на стойку.
«Зачем ты таскаешь с собой эту штуку, Лу? Или ты уже не помнишь, что ушел из полиции? Может, чего-нибудь боишься?» «Что случилось, Гарри? Зачем ты это делаешь?»
Бармен двинулся к ним вдоль стойки с явным намерением прийти на помощь одному из членов клуба, но Босх пригвоздил его к месту холодным взглядом и, подняв руку, словно регулировщик на перекрестке, небрежно бросил.
«Частное дело, разберемся сами». «Совершенно верно, приятель, это частный клуб, а вы не его член». «Все в порядке, Томми», — проговорил Портер. «Я его знаю, все будет в порядке».
Двое посетителей, занимавшие место через несколько табуретов от Портера, встали и перешли дальше, забрав с собой выпивку и бокалы. Еще два пинчуги, с любопытством наблюдавшие за развитием событий, тоже пересели, но никто не спешил уйти. Во всяком случае, до тех пор, пока в заветных бутылочках еще оставалось пойло.
«Да, в такую рань, без чего-то шесть,
Им просто некуда было податься. Приличные бары начинали работу в 7 или около того. А для некоторых ждать целый час до открытия все равно, что ждать целую жизнь. Нет, никто никуда не пойдет. Эти ребята останутся здесь, и если доведется, станут смотреть, как двое мужчин убивают друг друга.
«Ладно тебе, Гарри», — пробормотал Портер. «Остынь! Мы же можем спокойно поговорить?»
«Можем. В самом деле? Почему же ты не захотела разговаривать, когда я звонил тебе? Как насчет Мура, Портер? Ты разговаривал с Калексико Муром?»
«Послушай, Гарри...»
Босх столкнул его с табурета, и Портер полетел головой в облицованную деревянными панелями стену. Сделать это неожиданно оказалось много легче, чем рассчитывал Гарри, поэтому Портер весьма чувствительно ударился лицом о деревянную облицовку стены, и его нос произвел звук, очень похожий на тот, который издает вафельный конус от мороженого, когда падает острым концом на тротуар. Босх уперся плечом в спину Портера и прижал его к стене, не давая сползти вниз.
«Никакой я тебе не Гарри, Портер!»
— прошепел он.
— Я защищал тебя перед лейтенантом, думая, что ты того стоишь. Теперь я вижу, что ошибся. Ты бросил заниматься делом 67-го Хуана. И я хочу знать, почему, я хочу знать, что вообще здесь творится.
Голос Портера прозвучал глухо. Ему мешала стена и кровь, обильно вытекавшая из разбитого носа.
— Ты чего, Гарри? Зачем ты сломал мне нос? Похоже, ты сломал мне нос! «Смотри, кровь так и хлещет!»
«Не отвлекайся!» «Так что там насчет Мура? Я знаю, что это он нашел тело Хуана!» Портер издал какой-то подозрительный, хлюпающий звук, но Босх только сильнее прижал его плечом. От бывшего копа пахло кислым потом, перегаром и табаком. И Гарри мельком подумал, сколько же времени он просидел в По, со страхом и тревогой глядя на дверь.
«Я сейчас вызову полицию!»
— заорал бармен, держа перед собой телефон так, чтобы Гарри видел. Это не пустая угроза. На самом деле Босх знал, что все обстоит совсем наоборот. Стоит только хозяину набрать номер, и все табуреты в зале тотчас опустеют. Все пьянчуги ринутся к двери, и ему некого будет обслуживать на сдаче и не с кого получать четвертаки на чай. Продолжая прижимать Портера к стене всей своей массой, Босх вытащил футляр со значком и предъявил бармену.
«Полиция уже здесь, так что занимайся своим делом, сынок, а сюда не лезь!»
Бармен сокрушенно покачал головой, как бы негодуя на то, что полиция не дает честному предпринимателю спокойно заниматься своим бизнесом, и поставил телефон рядом с кассовым аппаратом. Заявление Босха о том, что он коп, возымело действие. Примерно половина посетителей быстренько прикончили выпивку и подались во свояси. У Гарри мелькнула мысль, что большая часть клиентуры По должно быть давно числится в розыске. Прижатый к стене Портер вдруг бессвязно забормотал, и Гарри испугался, что он вот-вот заплачет, совсем как во время их телефонного разговора в четверг утром.
«Гарри, я не знал, что делаю, Гарри, мне пришлось!»
Босх толкнул его плечом и услышал глухой удар. Это Портер снова врезался в стену, на этот раз лбом.
«Со мной этот номер не пройдет, Портер. Ты спасал свою шкуру, вот что ты делал, и теперь... Меня тошнит, меня сейчас тошнит!» «И теперь, вонючка, хочешь верь, хочешь нет, единственный человек, которому не насрать на тебя, это я! Только расскажи мне, что ты делал им и квиты. Дальше меня это не пойдет. Уволишься по своей медицинской статье, и я никогда больше не увижу твои рожи!»
Он услышал отраженный стеной хлюпающий звук. Это было дыхание Портера. Но Босху показалось, что он слышит и мысли экс-детектива.
«Честное слово, Гарри,
у тебя нет выбора. Если не выложишь все сейчас, останешься без работы и без пенсии».
«Он... Ах, я только... «Послушай, у меня вся рубашка в крови, и ты...»
Босх толкнул его сильнее.
«Ну хорошо, хорошо, я скажу, все скажу! Я сделал ему одно одолжение, только и всего, а потом его вдруг нашли мертвым. Услышав об этом, я понял, что
не смогу вернуться, понимаешь? Как это случилось, я не знаю, но чувствую, что они... Я подумал, что кто-то, может быть, ищет меня, и испугался. Я очень испугался, Гарри. С тех пор, как мы поговорили вчера, я только и делаю, что отсиживаюсь по барам. И так от меня разит, как от свиньи. А теперь еще эта кровь. Мне нужна хотя бы салфетка. Они наверняка меня ищут.
Боск перестал налегать на Портера плечом, однако руку не убрал, чтобы коп никуда не делся. Дотянувшись до стойки свободной рукой, он взял из вазочки пачку салфеток для коктейлей и протянул их Портеру через плечо. Тот вытащил руку из рукава куртки и, отвернувшись от стены, прижал салфетки к начинающему распухать носу. На его щеках Гарри увидел слезы и смущенно отвел взгляд. Дверь в бар отворилась, и внутрь проник серый рассвет. На пороге появилась фигура мужчины, который, как и Босх, ненадолго остановился у входа, чтобы позволить глазам привыкнуть к темноте. Гарри заметил, что это смуглый человек с истинно черными волосами, а из уголка его левого глаза стекают вниз три вытатуированные на щеке слезы. Как понял Гарри, этот тип явно не банкир и не адвокат, заскочивший в бар пропустить двойной скотч перед началом рабочего дня. Гораздо больше незнакомец напоминал профессионального игрока, собиравшего ночную жатву с итальянцев или мексиканцев и нуждающегося теперь в чем-то таком, что помогло бы ему снять напряжение. Взгляд незнакомца упал на пистолет Портера, все еще лежавший на стойке. Мгновенно оценив ситуацию, мужчина спокойно повернулся и молча вышел.
«Черт вас возьми!»
— в отчаянии возопил бармен.
«Может, вы все-таки уберетесь отсюда? Из-за вас я теряю клиентов! Эй, вы, катитесь отсюда, оба!»
Слева от Босха на стене висела табличка «Туалет» со стрелкой, указывавшей в небольшой темный коридор. Гарри подтолкнул Портера в том направлении. Завернув за угол, они вошли в мужской туалет, где пахло еще хуже, чем от бывшего детектива. В углу, правда, стояли швабры и ведро с водой, однако вода показалась Босху гораздо грязнее пола, выложенного побитой плиткой. Босх повернул Портера к раковине.
«Умойся», — сказал он. «Кстати, что это было за одолжение? Ты вроде бы говорил о том, что Мур тебя о чем-то просил».
Портер с тоской поглядел на свое размытое отражение на листе нержавейки, которую повесили над раковиной, когда управляющему надоело менять разбитые зеркала.
«Кровь никак не останавливается, Гарри. Видно, ты сломал мне нос.
Забудь про свой нос. Лучше расскажи мне, что ты для него делал».
«Я... Ну, в общем, он только сказал мне, что какие-то его знакомые будут очень довольны, если мертвяк из ресторана некоторое время останется неопознанным. Мур просил потянуть с этим делом недельку-другую. Но, господи, ведь на трупе-то действительно не было никаких документов. Мур даже разрешил мне провести компьютерный поиск, поскольку заранее знал, что он ничего не даст. Еще он обещал, что если я потяну с опознанием, то его знакомые не забудут об этом одолжении. Мур сказал, что я получу отличный рождественский подарок. В общем, на прошлой неделе я проделал все положенные формальности. Но это-то ты, наверное, знаешь. Ты же видел досье. Никаких указаний на личность убитого. Никаких свидетелей, никаких путеводных нитей. Парень был мертв уже 6 часов, когда его подбросили к ресторану».
«Что же тебя так испугало? Что случилось в Рождество?» Портер громко высморкался в скомканное бумажное полотенце, и на глазах у него снова показались слезы.
«Черт, точно сломал! Воздух не проходит! Мне срочно нужно в клинику, Гарри, чтобы его там выправили. Я... Нет, на Рождество ничего не случилось. В том-то и дело. К этому времени Мур уже почти неделю как пропал, и меня очень нервировало сложившееся положение. На Рождество Мур не пришел. И вообще никто не пришел, а когда я возвращался домой из Счастливца, мой приятель из соседнего трейлера сказал, что очень жалеет мертвого копа, которого только что нашли. Помню, я поблагодарил его, и как только вернулся домой, сразу включил радио.
Там передали, что это Мур, и мне стало очень страшно. Да что там страшно? Просто жуть меня взяла, Гарри. Честное слово.
Портер намочил несколько бумажных полотенец и стал тереть ими рубашку. Делал он это так неловко, что Босх невольно подумал, уж не старается ли он вызвать к себе жалость. Тут ему в глаза бросилась пустая кобура экс-детектива, и Гарри мгновенно вспомнил, что позабыл пистолет Портера на стойке.
«Понимаешь, я сразу догадался, что Мур никакой не самоубийца. То, что там вешают наши умники из Паркер-центра, чушь собачья. Я знаю, Кэл никогда бы так не поступил. Просто он влез во что-то опасное. Вот я и решил, что с меня хватит. Позвонил в профсоюз и взял себе адвоката. Все, Гарри, выбираюсь отсюда, к чертям собачьим. Я собираюсь сорвать куш и двинуть в Лас-Вегас. Может, даже поступлю в службу безопасности какого-нибудь казино. Мелли с сыном уже в Лас-Вегасе, и мне хотелось бы быть поближе к ним».
«М-да», — подумал Босх. «Уехать, чтобы вечно оглядываться через плечо». Вслух же он сказал. «У тебя снова кровь пошла. Умойся, а я пока принесу кофе. Я заберу тебя отсюда». Он направился к выходу из туалета, но Портер остановил его.
«Ты поможешь мне, Гарри?»
Прежде чем ответить, Босх долго смотрел на его разбитое лицо. «Да, я сделаю все, что в моих силах», — сказал он наконец. Гарри вернулся в бар и махнул рукой бармену, который курил в дальнем конце стойки. Бармен выглядел лет на 50, а предплечья его были сплошь покрыты старыми выцветшими татуировками, похожими на вены. Он отнюдь не торопился подойти, поэтому Гарри положил на стойку 10-долларовую банкноту. «Мы уходим. Сделай мне 2 черных кофе на дорожку, Томми. В одну чашку положи побольше сахара».
«Давно пора», — проворчал бармен, кивая на 10-ку. «И еще я вычту за салфетки. Они предназначены вовсе не для копов, разбивающих людям носы. 10 долларов хватит, оставьте деньги здесь».
Он налил в пластиковые чашки кофе такого вида, словно его заварили еще накануне Рождества. Босх тем временем сходил туда, где сидел Портер, взял со стойки его пистолет и 23 доллара. Потом вернулся к своей 10-долларовой банкноте и закурил. Между тем бармен, не подозревавший, что Босх видит его, положил огромное количество сахара в обе чашки, но Гарри решил оставить это без последствий. Надев на чашки пластиковые крышечки, бармен подал кофе Босху и постучал ногтем по одной из них, улыбнувшись при этом так, что, будь Гарри женщиной, он остался бы фригидным до конца жизни.
«Вот этот кофе без... Эй, а это что такое?»
Пока бармен ходил за кофе, 10-ка на стойке превратилась в купюру достоинством в 1 доллар. Босх выдохнул сигаретный дым прямо ему в лицо и, взяв чашки, сказал:
«Это за кофе. Салфетки за счет заведения». «Только бы ты убрался отсюда!» – прошипел бармен и, круто развернувшись, зашагал в противоположный конец бара, где несколько посетителей нетерпеливо поднимали пустые стаканы. Им требовалась новая порция льда, чтобы охладить тлеющую плазму души. Босх открыл дверь в туалет пинком ноги, но Портера здесь не было. Не было его и в единственной кабинке. Гарри выбежал в коридор и заглянул в женский туалет. И здесь никакого Портера. Тогда он поспешил по коридору дальше и увидел за углом еще одну дверь с надписью «Выход». Перед ней на полу Босх разглядел несколько капель крови. Сразу пожалев об игре, которую затеял с барменом, Гарри прикинул, сумеет ли он выследить Портера, обзванивая больницы и клиники, и попробовал открыть дверь бедром. Дверь поддалась, но открылась всего на дюйм или около того. Что-то с другой стороны мешало ей. Босх поставил кофе на пол и налег на дверь всем своим весом. Дверь поддавалась медленно, неохотно, но Гарри все-таки удалось протиснуться на улицу, где он увидел подпиравший дверь тяжелый мусорный контейнер. Он стоял на аллее на задворках дома По. С востока лился вдоль улицы ослепительный утренний свет. На обочине приткнулась
брошенная Тойота без колес, крышки багажника и одной дверцы. Многочисленные мусорные контейнеры стояли возле домов и тротуаров, а прохладный ветер, закручиваясь в крошечные смерчи, разносил по мостовой мусор. И никаких следов Портера.